19. Сиятельное мореплавание. Итальянский путеводитель «La Nautica Relucente». Конец XVI века. Амариллида отплыла из Голландии, ненадолго пристала в Лондоне, где тайком ночью погрузили что-то. Матросы оцепили кордоном мостик и трюм, и Роберту не удалось распознать, какой груз заносят. Потом снялись с якоря и пошли на юго-запад. Роберт забавно описывает бортовую компанию. Похоже, что капитан специально выбирал самых нелепых чудаков, чтобы ими прикрыться при отплытии судна, а уж потом не церемониться, даже если они запропастятся по дороге. Пассажиры делились на три сорта. Те, кто понимал, что корабль идет в сторону запада, как галисийская чета, путешествовавшая к сыну в Бразилию, и как старый еврей, по обету совершавший паломничество в Иерусалим самой дальней дорогой, и те, кто нечетко представлял себе устройство земного шара. Несколько головорезов, плывших за большими деньгами на Малукки, но они скорее бы дошли восточным курсом. И, наконец, третьи, те, кто глубоко обманывался. К примеру, семья протестантов из какой-то долины в Пьемонте, целью коих было объединиться с английскими пуританами на северном побережье Нового Света, но они не учитывали, что корабль держит курс на юг и причалит только в Ресифи. Недоразумение выяснилось не ранее, чем когда они там действительно оказались. И в этой колонии, тогда управлявшейся голландцами, почли за благо высадиться, чтобы не искать на свою голову еще больших неприятностей среди католиков-португальцев. В Ресифе на корабль взошел некий мальтийский рыцарь с пиратской физиономией, положивший себе разыскать остров, о котором слышал от одного венецианца, остров Эскондидо. Не было известно, где он находится, и никто на Амариллиде не слыхивал о таком. Очередное доказательство, что капитан подбирал пассажиров, как говорится, одного к одному. Он столь же мало беспокоился и о благополучии той небольшой толпы, что расселилась на второй палубе. Пока пересекали Атлантический океан, еды хватало, и на американском берегу продовольствие было пополнено. Но после плавания в царстве вытянутых перистых облаков и олиповатого неба, после Магелланова пролива, почти все, за исключением почетных пассажиров, остались на 2 месяца на воде, полной глистами, и хлебе, пропавшим мышачьей мочой. И многие из команды вместе со многими пассажирами померли от скорбута. Ища, где бы подзаправиться, корабль продвигался на запад параллельно берегу Чили и причалил к ненаселенному острову, который на бортовых картах именовался Мас Афуэра. Простояли у острова 3 дня. Климат на нем был здоровый, растительность пышная, так что мальтийский рыцарь бормотал даже, что было бы большим везением для тех, кто жертва моря, выкинуться на такой гостеприимный берег и счастливо там жить, забыв о возвращении в освояси. Он, видимо, внушал себе, будто это Эскондидо. «Какая разница?» — думал Роберт, вспоминая это на Дафне. «Останься я взаправду, теперь бы не дрожал тут от страха перед пришельцем, чей отпечаток мокрой подошвы только что заметил на доске пола». Потом задули противные ветры, по словам капитана. Корабль против всякого здравого смысла лег на северный курс. Роберт никаких противных ветров не заметил. Напротив, когда было решено поворачивать, судно было на раздутых парусах, и для перемены румба пришлось их обезветрить. По всей видимости, доктору Бёрду и его людям нужно было для опытов удерживаться на одном и том же меридиане. Причалили к Галапагосским островам, где можно было ловить громадных черепах и печь их на собственных панцирях. Мальтийский рыцарь долго копался в своих записках и пришел к заключению, что Эскондидо не в этом месте. Снова повернув на запад и сойдя до 25 градуса южной широты, они опять заправились водой, открыв остров, не обозначенный ни на единой карте. Главной его приманкой было полное безлюдие, и мальтийский рыцарь, который не переваривал на корабле ни рациона, ни капитана, признался Роберту, что было бы мило навербовать отважных, захватить корабль, высадить капитана и, кто с ним захочет, на шлюпку, спалить Амариллиду и обосноваться на этой земле в желанном далеке от знаемого мира и основать новое общество. Роберт спросил его, похож ли остров на Эскондиду. Но рыцарь уныло покачал головой. Снова уйдя на северо-запад, при благоприятных Ализеях, они нашли острова, населенные дикарями с янтарного цвета кожей, и обменялись с ними любезностями, одарили их и были на их праздниках, где упоительные туземки танцевали, подражая колебанию трав, опушающих морские пляжи у кромки прибоя. Рыцарь, вероятно, не успевший связаться обетом непорочности под предлогом рисования этих нимф, а рисовал он весьма талантливо, преуспел и в плотском соединении со своими натурщицами. Экипаж вознамерился последовать ему, но капитан объявил отплытие. Кавалер не знал, ехать или оставаться. Ему казалось, что очень славным финалом жизни было бы предаться отчаянному рисованию. Но потом он решил, что Эскандида не тут. Еще дальше, на северо-запад, лежал остров с миролюбивым народцем. 2 дня и 2 ночи оставались на его рейде, и мальтийский рыцарь рассказывал аборигенам истории. Он говорил на диалекте, который был малопостижим и для Роберта, и тем менее для них, но рыцарь дополнял речь рисунками на песке и жестикулировал как актер, и с энтузиазмом местные жители словословили его, скандируя «Тузитала! Тузитала!». Рыцарь обмолвился Роберту, как приманчиво было бы окончить дни среди этих местных жителей, пересказывая им все предания подлунной. «Но Эскандида это здесь?» — спросил Роберт. Рыцарь покачал головою. «Он погиб при крушении», — раздумывал Роберт, сидя на дафне. «А я, может, статься, отыскал его Эскандиду, но не сумею его об этом оповестить, и никого оповестить не сумею». Может быть, по этой причине Роберт уведомлял обо всем в письмах свою даму. Рассказывание истории, в общем-то, залог выживания. Последний воздушный замок был создан мальтийским рыцарем когда-то вечером за несколько дней, за несколько миль до кораблекрушения. Они огибали архипелаг, куда капитан решил не приставать, поскольку доктор Бёрд, по всей видимости, снова заторопился приблизиться к экватору. В течение путешествия Роберту стало очевидно, что поведение капитана не таково, как у мореплавателей, рассказы о которых он слышал. Полагалось составлять подробное описание встречаемых новых земель, совершенствовать путевые карты, зарисовывать форму облаков, перечерчивать береговую линию, собирать натуралии. А Мариллида же вела себя как передвижная лаборатория алхимика, поглощенного своей черной идеей, безразличного к огромному миру, который перед ним открывался. Был один закат. Облака переигрывались с небом рядом с тенью какого-то острова, и сбоку выходило, будто смарагдовые рыбы витали у его макушки. С другого боку дулись, сердясь огненные шары, сверху облака были серы. Сразу после, пламенея, солнце двинулось за островную кромку, и после этого обширное порозовение захватило и небо, и тучи, с их краев будто капала кровь. Прошло еще несколько секунд, и пожар сзади островной горы заполыхал так ярко, что отсвет попал и на сам корабль. Небо зарно золотилось, будто жаровня на фоне неярких серо-синих полос. Еще какой-то миг... и окровавился весь мир, и последние блики сини будто разодрались убийственными челюстями мурен. «Вот сейчас бы и умереть», — произнес мальтийский рыцарь. «Вам не хотелось бы соскользнуть по шверту и раствориться в этом море? Это так мгновенно, и именно в этот миг мы узнаем все». «Да, но как только узнаем, тут же и прекратим знать», — ответил рыцарь Роберт. Корабль продолжал свое продвижение по пространству вод цвета сепии. Дни текли неотличимые. Как было предугадано Мазарини, Роберт имел общение только с благородной публикой. Матросы были такое отребье, что страх было встретиться с ними лицом к лицу на мостике ночью. Пассажиры были голодные, болявые и визгливые. Ассистенты Бёрда не смели садиться с ним за стол. Они молча скользили взад-вперед, выполняя приказания. Капитан, что он был, что его не было, пьянствовал и говорил по-фламандски. Бёрд, сухой, тощий брит, имел до того рыжую и круглую голову, что ее можно было перепутать с корабельным фонарем. Роберт, он-то старался чиститься при любой оказии, и когда шел дождь, всегда прополаскивал костюм, ни разу не видел за много месяцев плавания, чтобы Бёрд менял сорочку. К счастью, даже для юноши, привыкшего к зловонию парижских салонов, смрад на корабле настолько силен, что чем разит от соседей, трудно учуять. Бёрд был охотник выпить пиво. Роберт стал засиживаться с ним, делая вид, что глотает. В его стакане не убывало, но Бёрд, похоже, беспокоился лишь о том, чтобы доливать пустые, а пустым всегда оказывался его собственный. Он произносил тосты. Мальтийский рыцарь не пил, сидел с ними и о чем-нибудь расспрашивал. Бёрд неплохо владел французским, как любой его соплеменник в ту эпоху, если намеревался путешествовать за пределы родного острова. Его очаровали рассказы Роберта о разведении лос в Монферрате. Роберт из ответной вежливости прослушал в подробностях, как производится пиво в Лондоне. Потом разговорились о морях. Роберт плавал впервые. Бёрд по виду судя не собирался откровенничать. Рыцарь расспрашивал, где, по мнению остальных, могла бы найтись эскандида, но так как от него не поступало подробностей, то и ответа он не получал. По определению, доктор Бёрд совершал это плавание для изучения флоры. Роберт прощупал его на эту тему. Бёрд, несомненно, не был невеждой в гербористике. Напротив, он принялся разглагольствовать настолько пространно, что Роберту пришлось очень надолго вступить с ним в заинтересованную беседу. На каждой стоянке Бёрд и его люди действительно рвали какие-то растения, хотя и не с таким упорством, как если бы они были учеными, весь смысл жизни которых сводился к этим травам. Многие вечера проходили за изучением собранного. В первые дни Бёрд расспрашивал о прошлом и Роберта, и рыцаря, как будто питал на их счет подозрения. Роберт придерживался версии, выработанной в Париже. Савойское происхождение, война в Казале на стороне имперцев, крупные неприятности, как в Турине, так и в Париже, вследствие нескольких дуэлей, и в особенности той, на которую он имел невезение ранить протеже кардинала – так что Тихий океан представился ему подходящим расстоянием между собою и гвардейцами. Рыцарь рассказал множество приключений, некоторые из коих разворачивались в Венеции, иные в Ирландии, еще какие-то в Южной Америке, но было не вполне понятно, что происходило с ним самим, а что с какими-то другими лицами. Наконец Роберту стало понятно, что Бёрд — охотник поболтать о женском поле. Роберт весь вечер описывал сумасшедшие страсти с сумасшедшими куртизанками. У доктора сверкали глаза, он повторял, что непременно по скончании плавания ехать ему в Париж. Потом овладел собою и пробурчал, что пописты все до одного похабники. Роберт заметил, что среди савойцев многие без пяти минут гугеноты. Рыцарь Мальты осенил себя крестом и вернулся к разговору о бабах. Вплоть до самой высадки на Мас-Афуэра жизнь доктора, казалось, протекала согласно заведенным ритмам, и если он что-то наблюдал на борту, он, видимо, делал это, когда другие сходили на берег. В плавании он целый день прохлаждался на деке, вечерами допоздна болтал с сотрапезниками, а по ночам, разумеется, спал. Его каюта соседствовала с Робертовой. Два узких отсека были разделены переборкой. Роберт вслушивался. Стояла тишина. Как только вошли в Тихий океан, привычки Бёрда переменились. Как отчалили от Мас-Афуэра, Роберт заметил, что Бёрд где-то стал отсутствовать по утрам от 7 до 8. Странно, потому что прежде именно в такое время он выходил к завтраку. На отрезке пути, тянувшемся на север, к Черепашьему острову, Бёрд удалялся всегда в один и тот же час, в 6 часов утром. Стоило кораблю отклонить курс снова на запад, как Бёрд начинал подниматься в 5. Роберт слышал, как один из помощников приходил его будить. Потом пробуждение постепенно передвигалось на 4, на 3, на 2. Роберт точно определял время, у него имелись маленькие песочные часы. На закате с досужим видом он загуливал на Нактоус, где рядом с компасом, плававшим в китовом жире, имелась табличка, на которой кормчий метил координаты и предполагаемое время суток. Роберт принимал время к сведению, быстро шел и устанавливал свою песочную клипсидру и следил за регулярным пересыпанием содержимого, помечая, сколько раз приходилось перевертывать. Благодаря этому он доподлинно знал, что Бёрд каждое утро покидает каюту на несколько минут раньше, и что, если это продолжится, не миновать такого дня, когда он удалится по делам вообще в полночь. На фоне всего, чему Роберт обучился от Мазарини, Кальбера и их помощников, нетрудно было прийти к догадке, что походы Бёрда совпадали с последовательным изменением координаты. Это было как если бы из Европы некто ежедневно в час пополудни на Канарских островах или в назначенный час на каком-то другом меридиане направлял сигнал, который Бёрд неизвестным образом принимал в секретном месте. Зная время на борту Амарилиды, Бёрд на основании этого высчитывал долготный градус. Достаточно было бы заглянуть туда, куда Бёрд удалялся. Только как? Пока он делал это с утра, тайно следовать за ним вообще не представлялось возможным. Когда его отлучки передвинулись на ночь, Роберт, хотя и слышал, что доктор покидает каюту, не мог выскакивать ему вдогонку. Он пережидал совсем немного, потом пытался разыскивать следы лекаря. Безрезультатно. И не только от того, что, идя по кораблю на ощупь, Роберт путался в гамаках команды или спотыкался о лежащих пилигримов. Хуже, что нередко он сталкивался нос к носу с теми, кому полагалось бы почивать. Значит, имелась недреманная охрана. Встречаясь с одним из таких, Роберт оправдывался привязчивой бессонницей и вскарабкивался на мостик, надеясь, что не вызвал подозрений. С начала плавания он создал себе репутацию сумасброда, блуждающего по ночам, дрыхнущего днем. Но, ретировавшись на мостик, где, как правило, торчал матрос, с которым Роберт почитал необходимым обменяться парой приветствий, при условии, разумеется, что у них имелся хоть какой-то общий язык, он терял ночь безрезультатно. Этим объясняется, что месяц за месяцем проходили, что Роберт был довольно близок к разгадке секрета Амарилиды, и, тем не менее, до последних пор не исхитрился просунуть нос туда, куда требовалось, чтобы выведать тайну. С другой стороны, с самого отплытия он втягивал Бёрда в дружескую откровенность. При этом он использовал метод, которому Мазарини не учил его. Желая узнать нечто, Роберт наводил на эту тему мальтийского рыцаря, которому ответ был неведом. Роберт давал ему понять, что тема беседы обладает великой значительностью, в частности, для отыскания желанной Эскандиды. После этого, когда наступал вечер, рыцарь переадресовывал тот же вопрос доктору Бёрду. Однажды ночью на верхней палубе они любовались звездами, и доктор заметил, что, судя по светилам, была полночь. Мальтийский рыцарь, подученный Робертом за несколько часов до этого, произнес: «Знать бы, который час теперь на Мальте». «Проще простого», — вырвалось у доктора, но он сразу же спохватился. «То есть труднее трудного, я хотел сказать». Рыцарь спросил, отчего это нельзя вывести из подсчета меридианов. «Разве солнце не тратит ровно час на прохождение 15 градусов румба? Значит, достаточно знать, что мы на столько-то градусов удалены от Средиземного моря, поделить их на 15, взять, сколько сейчас времени у нас на корабле, и вычислить, сколько у них. Вы, как те астрономы, которые всю жизнь проковырялись с картами, но никогда не ходили в море. Иначе знали бы, что не существует возможности установить, на каком вы меридиане находитесь». Бёрд кратко пересказывал то, что Роберту было уже известно. Мальтийскому же рыцарю было все внове, так что Бёрд истратил великое множество слов. Древние полагали, что обладают безупречным методом, вычисляя по лунным затмениям. «Вы понимаете, что происходит при затмении? В этот момент Солнце, Земля и Луна оказываются на одной оси, и тенью Земли покрывается лик Луны. Поскольку поддается расчету и точный день, и точный час ожидаемого затмения, надо только иметь под рукой таблицы Региомонтана. Предположим, что некое затмение ожидается в Иерусалиме в полночь такого-то дня, ну а у вас оно наступает в 10 вечера. Значит, вас отделяют от Иерусалима 2 часа. Следовательно, ваша точка наблюдения отстоит на 30 градусов долготы на запад от долготы Иерусалима». «Изумительно!» — воскликнул Роберт. «И да славится мудрость древних!» Да, но этот расчет верен лишь до некоторой степени. Великий Колумб во второе свое странствование высчитал координаты по затмению Луны, находясь у берегов Испаньолы, и допустил ошибку в 23 градуса к западу, то есть почти в полтора часа временной разницы. А в четвертом путешествии, опять-таки по затмению, он обсчитался на 2,5 часа. «Обсчитался он или Ригиамонтан?» — спросил мальтийский рыцарь. «Кто разберет?» На корабле, который движется всегда, даже когда стоит на якоре, трудно замерять с точностью. Может быть, вам известно вдобавок, что Колумб хотел во что бы то ни стало доказать, будто доплыл до Азии, и, следовательно, он неосознанно влекся к этой ошибке продемонстрировать, будто продвинулся дальше, нежели на самом деле. Есть еще способ по положению Луны. Он вошел в большую моду в последние 100 лет. Эта идея не лишена, как бы это сказать, вид, изящество. За свой месяц Луна совершает полное передвижение с востока на запад против орбит всех звезд, а, следовательно, она, как стрелка небесного циферблата, посещает весь круг зодиака. Звезды движутся по небу с востока на запад приблизительно на 15 градусов в час, а Луна за то же время проходит только 14,5 градусов. Так Луна расходится с движением звездной сферы на 0,5 градуса. Так вот, в древности думали, будто можно вычислять по расстоянию между Луной некий «fixed star», как бы это сказать, некой исходной звездой. В определенный момент, если эта звезда одна и та же для наблюдателей со всех концов света. Достаточно использовать, опять-таки, таблицы, так называемые эфемериды, и наблюдая небо с помощью «the astronomer's staff», «the cross». Балестрильи? Вот-вот. Этому прибору задается расстояние от Луны и до этой исходной звезды для определенного часа на нашем расчетном меридиане, что дает возможность утверждать, что в час, когда будут получены аналогичные данные в море, в таком-то городе столько-то времени. Сколько времени в это время у нас, мы знаем, и, значит, опять же, высчитываем, на какой мы долготе. Прекрасно, но... И Бёрд выдержал новую паузу, чтобы заинтриговать как можно сильнее своих слушателей. Но вмешивается параллакс. Это довольно сложная штука, которую я не стану сейчас вам объяснять. Скажу лишь, что погрешность вызывается различной рефракцией небесных тел при различной высоте над горизонтом. И вот из-за параллакса лунное расстояние, получаемое тут у нас с вами, не будет совпадать с тем, которое вычислят сейчас астрономы в Европе. Роберт припомнил, что действительно слышал от Мазарини и Кальбера какие-то разговоры о параллаксе и о том господине Морене, который обнаружил способ, как параллаксы преодолевать. Для проверки познаний Бёрда он спросил его, доступно ли астрономам преодолевать параллаксы. Бёрд ответил, что доступно, но что это крайне трудоемкое дело и что риск ошибки чрезвычайно велик. «И вдобавок», — завершил он свою речь, — «я профан и понимаю, на редкость мало». «Значит, следует изобрести более надежный метод», — подытожил Роберт. «Знаете, что сказал ваш Веспуччи? Что долгота — крайне замысловатый предмет, и мало кто разбирается в этом вопросе, кроме тех, кто готов, пренебрегая сном, ночами наблюдать совокупление Луны с планетами. И еще он сказал, ради определения долгот я забывал о ночном сне и укоротил свой век на десятилетия. И укоротил без всякой пользы, добавляя вам, господа. Но небо уже затуманилось тучами. Поспешим же в жилище и окончим беседу». Через несколько дней он спросил у доктора, где полярная звезда. Тот ухмыльнулся. «Здесь южное небо, полярной не видно, и в наблюдениях исходят из других постоянных звезд». «Еще одна досада охотникам за долготами», — добавил доктор. «Не могут пользоваться девиациями магнитной стрелки». Снизойдя к упрашиванию остальных, он снова преломил жесткий хлеб науки. «Стрелка компаса должна показывать неизменно на север, значит, на полярную звезду. Тем не менее, в любой точке, кроме только меридиана Железного острова, она отклоняется от строгого направления на полюс, отворачивается то к востоку, то к западу, в зависимости от широты и от климата. Если, скажем, с Канарских островов вы поплывете к Гибралтару, то каждому мореходу известно, что игла уйдет на 6 градусов румба в сторону Мистрали, то есть по северо-западному ветру. Идя с Мальты на Триполи, на Варварийский берег, сталкиваемся с нарушением до 2/3 румба налево. Вам известно, не правда ли, что румб — это 1/4 ветра? И такие отклонения, это ведомо, подчиняются твердым нормам под каждым долготным градусом. Если иметь хорошую таблицу, можно бы знать, где вы обретаетесь, но...
Как и тут есть «но»?
Что очень жалко. Не существует надежных таблиц магнитно-стрелковой девиации. Кто их думал составить, просчитался. Есть резоны полагать, что стрелка не отходит пропорционально изменению долгот. Кроме того, смещения очень медленны, и на море обнаруживать их трудно. Надо, чтобы судно не клевало носом, так что стрелка лезет то влево, то вправо. Доверяться этой штуке безрассудство. На следующий вечер кавалер Мальты, у которого, видно, засела в памяти фраза Роберта, брошенная вроде без умысла, произнес: «Как бы понять, не принадлежит ли Эскандида к островам Соломоновым и далеко ли до тех островов?» Доктор Бёрд передернул плечами. «Соломоновы? Сан экзист па».
«Разве капитан Дрейк не обнаружил их?» — переспросил кавалер.
«Чушь. Дрейк открыл новый Альбион, и он в другом месте».
«Испанцы в Казале говорили, что Соломоновы острова существуют и вдобавок разведаны ими», — вмешался Роберт.
«Это утверждал их Менданье 70 с лишним лет назад», — усмехнулся Бёрд. «Но по Менданье острова располагаются от 7 до 11 градуса южной широты. Все равно, что сказать «от Лондона до Парижа». И потом, по какой долготе?» Кейрош утверждает: «в 1500 лигах от Лимы». «Смех, да и только. Плюньте с берега Перу, попадете в этот остров». Недавно тут высказался один испанец. По его мнению, 7500 миль от того же Перу до островов Соломона. Это как-то, мне кажется, слишком. Вот, вы можете сами оценить несуразицу по картам. Эти вот перерисованы недавно, в точности по образцу старинных. Другие преподносятся как самая свежая новость. Смотрите. Кто-то помещает Соломоновы острова на 210-й меридиан, другие на 220-й, третьи на 230-й, не говоря уж о тех, кто их заслал на 180-й. Если хоть один из них и утверждает истину, другие, значит, промахнулись на 50 градусов, что приблизительно соответствует дистанции между Лондоном и владениями царицы Савской.
«Действительно достойно восхищения, сколь много вам ведомо, достопочтеннейший», — сказал на это кавалер, изрядно выручая Роберта, иначе пришлось бы говорить то же самое. «Как будто бы в вашей деятельности вы иным не занимались, как только вычислением долгот географических».
Лицо доктора Бёрда, закиданное белобрысыми веснушками, порозовело. Он плеснул пиво в стопу и влил в глотку, не поперхнувшись. «Просто ученое любопытство. На самом деле я не знал бы, с чего начать, чтобы определить, где нас болтает».
«Однако», — решил попробовать счастье Роберт, — «я видел у Нактоуза такую дощечку, на которой...»
«Ах да», — не растерялся собеседник. «Ну, ясно, корабль не тычется вслепую. Они накалывают путь на карте. Записывается день, измерение иглы и степень ее отклонения, откуда дует ветер, какой час на борту, сколько проделано миль, и высота солнца, и высота по звездам, а, следовательно, широта. И затем счисляется долгота, по предположению. Вы верно замечали, что на корме иногда матрос закидывает бечевку в воду, и у бечевки на конце табличка. Это и есть лак, снаряд измерения скорости судна. Все это бросается стайком в воду, бечевка размерена на узлы по частям мили, рядом ставят часы, чтобы узнать, в какое время судно пробежит определенное пространство. Таким манером, если бы все шло по писанию, можно было бы знать, сколько миль пройдено с последнего известного меридиана, и снова-таки, совершив нужные расчеты, устанавливали бы долготу.
«Значит, средство существует?» — торжествующе вскричал Роберт, прекрасно зная, что ответит на это доктор. «Что лак используют, когда нет ничего лучше, поскольку лак годится, только если верить, что корабль идет по прямой линии.
Корабли же носятся туда, куда несут их ветры. И если ветры не попутны, корабли проходят один отрезок пути с уклоном вправо, другой отрезок с уклоном влево. «Сэр Хэмфри Джилберт», — продолжал доктор, — «примерно во времена Менданьи, около Ньюфаундленда, собираясь идти по седьмой параллели, говоря по-вашему, из-за ветров скупых и нерадивых, пропутешествовал не весть сколько недель, и его бросало то на 41-й, то на 51-й градус. Вот вам погрешность в 10 градусов, извольте видеть. Вот такой исполинский угорь извивается от Неаполя до Португалии, стукается головою в Гавр, а хвостом отпихивается от Рима, а потом хвост оказывается в Париже и в Мадриде голова. Следует учитывать все прихотливости маршрута и вводить их в счисление. Но моряки делать это не умеют и не могут держать на палубе целый день астронома, чтобы он делал это за них. Разумеется, можно применять конъюнктуры, в частности, если маршрут уже проходился, и имеется доступ к расчетам, выполненным другими. Поэтому от европейских берегов до американских на картах снимается расстояние достаточно точно. Кроме того, когда расчеты по звездам совершаются с суши, они могут дать довольно надежный результат. И поэтому мы, в общем, неплохо знаем, на какой долготе обретается Лима. Но и в этом случае, сказать вам по чести, — весело продолжал оратор, — знаете, что происходит? И лукаво смотрел на двух слушателей. Происходит, что этот господинчик, — тут он постучал пальцем по карте, — рисует Рим на 30-м градусе от Канарских, в то время как этот вот... Он грозил пальцем в сторону другой карты, как бы отечески возбраняя ее составителя. «Вот этот думает, что Рим на 40-м. Вон в той рукописи мы находим сочинение одного фламандца, который на Долготах съел собаку. Он извещает короля испанцев, что невозможно прийти к согласию о расстоянии от Рима до Толедо по наличию ошибок весьма огромных, как видимо из данного чертежа, который показывает различия в дистанциях». И так далее, и так далее. Что он имеет в виду под линией? Если решить, что первый меридиан лежит в Толедо, испанцы всегда претендуют на первое место, то по Меркатору Рим расположен на 20 градусов восточней. Однако Тихо Браги считает этих градусов 22 и 25 по Регио Монтану, их 27 для Клавиуса, 28 для Птолемея, а для Оригана все 30. Все это только к одному примеру – дистанция от Толедо до Рима. Вообразите теперь, в каком состоянии должны быть сведения о морских путях, подобных нашему, где, может статься, никто прежде нас к островам не причаливал, и описания других мореплавателей туманны и сбивчивы. Добавьте, в частности, что если какой-нибудь голландец раздобудет верный результат, он ни за что о нем не скажет англичанам, а те не поделятся с испанцами. Самовернейшее орудие в здешних морях — это нос капитана, который своим простецким лагом унюхивает, что корабль, к примеру, на 220-м меридиане. После проверки часто оказывается, что вовсе не на 220-м, а о градусах в 30 восточнее или западнее. «Но в таком случае, — выкрикнул кавалер, — кто сумеет разгадать загадку Долгот, получит полную власть над морями». Доктор Бёрд опять покраснел, уставился на кавалера, будто чтобы узнать, нарочно ли он это сказал, а потом усмехнулся, как укусил, и отрезал: «Попробуйте». «Меня прошу уволить», — вставил тут Роберт, поднимая руки, и на тот вечер все обернулось в шутку. В течение многих дней Роберту казалось опасным снова затрагивать тему меридианов. Он нашел другую тему. Чтобы сделать это, пришлось принять отважное решение. Ножом он глубоко процарапал себе ладонь, потом завязал рану обрывками рубахи, истрепанной ветрами и водой. За ужином он показал врачевателю руку. Глупейшая рана. Сунул ножик в мешок, начал рыться и сам себя пропорол. Очень щиплет. Доктор осмотрел порез опытными глазами, и Роберт молил Бога, чтобы теперь он вытащил тазик и растворил в нем купорос. Однако доктор ограничился суждением, что рана не опасна и что следует хорошо промывать ее каждое утро. Тут, на счастье, подвернулся кавалер, который ляпнул: «Эх, иметь бы сейчас лезвийную притирку!» «Это какую притирку?» — воодушевился Роберт. Мальтийский рыцарь, будто прочитав все книги, затверженные Робертом перед отплытием, начал расхваливать свойства лезвийных мазей. Бёрд молчал. Роберт, после чужого почина осмелевший, кинул свой пробный камешек. «Бабье суеверие. Напоминает анекдот о беременной, у которой отрубили любовнику голову, а она, увидев то, породила младенца с отделенной от туловища головой. Или ту вздорную привычку у крестьянок, когда пес нагадит на кухне, тыкать углем в испражнение, полагая, будто у твари запечет под хвостом. Шевалье, вы не похожи на людей, передающих такие эстуарет».
Выпад был очень удачный, потому что Бёрд не выдержал.
«Ну уж нет, милостивый мой, насчет собаки с ее пометом все это правда. Скажу вам больше, кое-кто применил то обхождение с одним соседом, который наложил кучу перед домом, и, уверяю вас, он научился далеко обходить тут проулок. Разумеется, следует повторять операцию преизрядное число раз, для чего вам необходим такой приятель, вернее, неприятель, который будет гадить вам под дверь достаточно часто».
Роберт заливался смехом, будто принимая все за потеху, отчего тот раздражался и приводил все более сильные аргументы. Доводы были приблизительно те же, что и у Дигби. Доктор входил все в больший раж.
«Да-да, любезнейший, вот вы так чудно философствуете, наукой костоправов брезгуете. Скажу вам даже, раз мы взялись рассуждать о кале, что у кого нечистое дыхание, ему бы подержать разинутый рот над навозную кучей, и он бы излечился. Сточная канава смердит изрядно сильнее, нежели его глотка, а известно, что меньшее количество притягивается большим».
«Какие необычайные вещи вы открываете мне, доктор Бёрд, и как я поражен вашей мудростью!»
«Да это что? Вот я вам расскажу. В Англии при укушении человека собакой ее надо убивать, даже если она не в бешенстве. Собака может взбеситься впоследствии, и оставшаяся в укусе слюна ее способна привлечь водобоязнь. Видели, как поварихи, если плеснут молока на угли, тут же бросают горстку соли? Великая мудрость простонародья. Молоко от угольного жара притворяется в пар. При воздействии воздуха и света этот пар, совокупно с атомами огня, влечется обратно к корове, выделившей это молоко. Сосцы коровы железисты и уязвимы, и атомы огня грозят им воспалением, отвердением, изъязвлением. А поскольку вымя недалеко от мочевого пузыря, воспаление может переброситься в пузырь и привести к анастомозу приходящих в пузырь сосудов. Корова станет мочиться кровью.
Роберт сказал: «Шевалье вспомнил эту лезвийную притирку в качестве снадобья для моего лечения. Но вы поясняете своей речью, что метод сей употребим во зло».
«Разумеется. И в том причина оберегать подобные секреты, чтобы не применялись вредоносно. Любезнейший, дискуссия о мази или о порохе, или о том, что в Англии обычно именуют «weapon salve», полна противоречий. Шевалье упоминал тут оружие, которое, будучи уместно примененным, приносит облегчение. Но возьмите то же оружие и расположите его у огня. И пораненный, будь он даже за 1000 километров, возопит от жжения. А если вы погрузите острие, все еще выпачканное кровью, в ледовитую воду, раненого затрясет от холода».
В ходе этого разговора Роберт, кажется, не услыхал ничего такого, о чем не знал бы раньше, не исключая подтверждения, что доктор Бёрд в вопросе о симпатическом порохе великий дока. Но беседа до того настойчиво кружила вокруг дурных использований этого увечья, что вряд ли речь шла о случайности. Как это все увязывалось с меридиановыми дугами, будет рассказано впоследствии. Одним прекрасным утром, воспользовавшись тем, что матрос свалился с Марса и раскроил себе череп, и на шкафуте царила суматоха, а доктора спешно позвали врачевать пострадавшего, Роберту удалось скользнуть в трюм, опередив Бёрда. Почти что на ощупь нашарил он верную дорогу. Может быть, повезло, а может, неведомая зверюга громче обычного стонала именно тем утром. Примерно у Ахтерштевня, там, где на Дафне хранились бочонки с ромом и араком, он обнаружил закамару, где глазам его открылась кошмарная картина. На удалении от любопытных взоров, на поддоне, построенном, видимо, по мерке, на подстилке из засаленных тряпок была распростерта собака. Большая собака, породная, но из-за боли и страданий она выглядела доходягой. Мучители, по всему полагая, старались поддерживать ее в живых, снабжали питьевой водой и пищу, при этом пищу не песей, а людскую, с самого лучшего пассажирского стола. Собака лежала на боку, закинув шею и вывалив язык. Весь бок ее был раскроен огромной вывороченной раной. Рана имела вид свежий и одновременно нагноенный. Меж ее розовых закраин сочилась гангренозная створоженная месиво гноя и сукровицы. Было понятно, что какой-то хирург, вместо того, чтобы зашить разрез, растянул его и прикрепил к краях кожи, сохраняя их в зиянии, в незаживании. По пранье целительского искусства эта рана была не только нанесена нарочно, но и нарочно обрабатывалась против рубцевания, чтобы мученичество пса длилось и длилось, а началось оно неведомо когда. Роберт разглядел вокруг вереда, и в вереде в самом какие-то кристаллы, будто врачеватель, исполненный карательской жестокости, умощал язву едкой солью. Беспомощный, Роберт погладил несчастного, тот жалобно заскулил. От прикосновений ему, наверное, становилось больнее. К тому же сострадание мешалось в душе Роберта с ликованием от победы. Вот, несомненно, разгадка тайны доктора Бёрда, таинственное карго, занесенное на борт с причала лондонского порта. Насколько наблюдал Роберт, и насколько мог догадываться человек, знавший то, что было известно Роберту, пес был ранен в Лондоне, и Бёрд прилагал все усилия для того, чтобы его язва оставалась в незалеченном виде. В Лондоне же кто-то каждый день в определенный договоренный час что-то производил, либо с нанесшим удар оружием, либо с намоченной в крови тряпкой, вызывая у животного, может быть, облегчение, а может, сильнейшее беспокойство. Потому что доктор Бёрд когда-то говорил Роберту, что от лезвийной мази, випен сальве, может быть не только польза, но и растрава. Благодаря этому на Марилиде узнавали, когда в Европе настанет определенный час. Зная время в точке нахождения судна, могли определять долготу. Оставалось только увериться в справедливости догадки. В эту пору Бёрд уединялся каждый день часов около 11, значит, Амариллида подходила к антимеридиану — спрятаться около пса и выждать прихода медика. Ему повезло, если можно так выразиться, о преддверии шквала, который, как вскоре станет понятно, обещал и кораблю, и всем населявшим этот корабль величайшее невезение. Все утро и после обеда море волновалось. Роберт мог сослаться на тошноту и неблагополучный желудок и упокоиться в каюте, пренебрегши в этот вечер ужином. При первой темноте, когда еще не выставили часовых, он прокрался вниз по трапу в трюм, неся с собой огниво и просмоленный шкентель, чтобы освещать дорогу. Он знал, что около собаки над ее лежанкой имелись нары, набитые навивами соломы. Эти навивы служили для поправки слежавшихся матросских тюфяков. Роберт заполз в глубину сеновала и зарылся. Оттуда он никак не мог видеть собаку, но имел возможность разглядывать лица тех, кто будет заходить, и слышать их разговоры. Ожидание протянулось час или более. Время шло тем медлительнее, чем отчаяние бедная тварь вопила и сокрушалась, но вот, наконец, послышались голоса, и мелькнул свет. Роберт мог наблюдать процедуру, совершавшуюся за несколько шагов от его укрытия. Доктору помогали три ассистента. — Ты пишешь, Кэвендиш? — Пишу, доктор. — Подождем. Очень уж он воет сегодня. — Это от качки. — Тише, тише, Хэклет, — приговаривал доктор, видно утешавший беднягу лицемерным ласканием. — Плохо, что мы не договаривались почетче о порядке работы. Надо бы всегда начинать с успокоительного. «Не скажите, доктор, случается, что он в нужное время спит, и приходится его будить, бередить рану». «Осторожнее!» Он, кажется, встрепенулся. «Тише, Хэклет!» «Да, он мечется, он скачет!» Пес и вправду испускал вопли непереносимой боли. «Они накаливают ножик на огне. Записывай время, Уитингтон!» «Приблизительно половина двенадцатого. Проверьте по всем часам. Это должно длиться 10 минут». Собачьему визгу, казалось, не будет конца. Потом визг оборвался, перейдя в какое-то фр-фр, ослабевавшее, угасающее, сменяющееся молчанием. «Отлично!» — подвел итог доктор Бёрд. «Который час, Уитингтон?» «Все совпадает. 12:45. Новая бесконечная пауза. А после паузы зверь, видимо задремавший, думавший, что страдание улеглось, снова заголосил, будто ему перепиливали хвост. «Сколько, Уитрингтон?» «Час как раз прошел, последние песчинки». «На часах уже было 12», — произнес третий голос. «По-моему, достаточно». «Теперь, господа, — сказал доктор Бёрд, — надо надеяться, они вытащат ножик из печки, потому что бедный Хэклет уже не может терпеть. Воду с солью, Хаулс, и ветушку. Ну-ну, Хэклет, тебе ведь уже легче. Спи, спи. Видишь, я с тобой посижу, видишь, все уже кончилось. Хаулс, снотворного в плошку. Вот, доктор. Пей, Хэклет, успокойся. Попей водички». Снова робкое стенание, потом... тишина. «Замечательно, господа», — взял слово доктор Бёрд. «Если бы этот распроклятый корабль так не затрясся и не прыгал каждую минуту, можно было бы сказать, что мы провели полезный вечер. Завтра утром, Хаулс, как обычно, соль на рану. Подведем итоги, господа. В момент наибольшего страдания у нас была приблизительно полночь, а из Лондона нам подавали знак, что у них 12 дня». Значит, мы на антимеридиане Лондона, точнее, на 180-й долготе от Канарских островов. Если Соломоновы острова расположены, как подсказывает легенда, на антимеридиане Железного острова, и если мы на нужной широте, значит, двигаясь на запад при хорошем попутном ветре, мы должны причалить к Сан-Кристобалю, или, как нам заблагорассудится, перекрестить этот злосчастный островок». «Мы нашли то, зачем испанцы гоняются десятилетиями, а кроме того получили в руки секрет исходной точки — Пунто Фио. Пиво, Кевендиш! Надо поднять бокал за его королевское величество, да благоволит к нему вечно премилосердный Господь!» «Боже, храни короля!» — отозвались единым духом три глотки, и надо заметить, что эти четыре человека, несомненно, являли собой пример истинной высоты духа и преданности монарху в дни, когда он, если еще и не прощался с головою, в любом случае почти что распростился с королевским троном. Роберт усиленно соображал. Еще утром он обратил внимание, что этот пес, когда его гладят, умолкает, а если к нему случайно прикасаются в болевой точке, заходится воем. Хватало немногого при ветре и качке корабля, чтобы вызывать в истрадавшемся существе разные ощущения. Может, мучители и веровали, будто к ним доходят послания издалека, тогда как пес то терзался, то утихомиривался в зависимости от силы волн и наклона судна. Кроме того, если и впрямь существовало то, что Сен-Савен именовал «смутными концептами», могло статься, что доктор Бёрд движениями рук подчинял собаку своим невыявленным побуждениям. Не сам ли он обмолвился, что причиной ошибки Колумба было неосознанное желание оказаться как можно ближе к Азии? Значит, судьба всего мира ныне зависит от способа, которым полупомешанные испытатели истолковывают вой истязуемой собаки. По бурчанию псиного брюха эти безумцы делают вывод, что они удаляются либо приближаются к областям, усиленно разыскиваемым испанскими, французскими, голландскими и португальскими безумцами. И его затянули в эту авантюру именно ради того, чтобы он добыл для Мазарини или для молокососа Кальбера рецепт, как населить все корабли океанского флота Франции недорезанными псами. Ученые тем временем ушли. Роберт вылез из щели и приостановился при свете фитилька напротив посапывающего животного и погладил его по загривку. Роберт видел в этой бедолаге собаки все страдание мира, бешеного вымысла недоумков. Медленно его взросление, от памятных бесед в Казале и вплоть до этой минуты, оформлялось в законченную мысль. О, если бы он остался отшельником на незаселенном острове, как советовал мальтиец! Если бы последовал его совету и подпалил Амариллиду, если бы оборвал свой бег, уйдя на третий остров, к дикаркам с кожей цвета сиенской глины, или на четвертый, где он мог бы стать бардом для местных племен. Если бы он отыскал Эскандиду, убежище от всех наемных убийц безжалостного мира. Не знал он тогда, что судьбой уготован для него пятый остров, вполне возможно его остатний. Амариллида, казалось, была не в себе.
И, хватаясь за что попало, он дотащился до каюты. Все недомогания отступали пред лицом настоящей морской болезни. Еще несколько минут — налетела буря. О гибели Амариллиды я уже рассказывал отдельно. Роберт с честью справился с заданием выжить. Он выжил один, он сохранил великий секрет доктора Бёрда, но некому было передать выведанный секрет. Да и вполне вероятно, что секрет этот не стоил ничего. Не следовало ли ему признать, что, вышедший из нездорового мира, он обрел истинное здоровье? Корабль предоставил ему высочайший из благ — единоличничество. Он обрел госпожу, которую никто у него не властен был отобрать. Но остров не принадлежал ему, оставался далеким. Дафна не принадлежала ему, и другой претендовал на владычество ею. Может, и за тем, чтобы развести на ней опыты не менее брутальные, нежели опыты доктора Бёрда.